Говорит Радио Свобода.
6:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 26 июня, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Вероника Кульганик.
«Радио Свобода. Новости».
Начали коротко о главных новостях. МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Израиль грозит возмездием палестинским боевикам, напавшим на военный блокпост возле границы с сектором Газа. В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением выпускников нескольких школ. МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Представитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Камынин заявил в интервью «Радио Свободы», что информация проверяется по всем возможным каналам. Иракская экстремистская группировка, похитившая в Багдаде 4 российских дипломатов, объявила в воскресенье, что они казнены. Заявления экстремистов и кадры убийства появились в интернете. Группировка, называющая себя «Совет Шуры Маджахидов» в Ираке, заявила, что дипломаты были убиты, когда истек срок, который она дала правительству. Правительству России на выполнение ее требований – вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. Прокуратура Дагестана просит отменить вердикт в отношении Ханали Умаханова и направить дело на новое рассмотрение. В ходе судебных слушаний было доказано, что именно Умаханов приобрел и передал исполнителям пульт дистанционного управления к взрывному устройству. Умаханов стал третьим обвиняемым по этому делу, который был оправдан судом присяжных. В результате взрыва в Каспийске 9 мая 2002 года погибли 45 человек, около 200 получили ранения. В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением выпускников 2 школ и их родителей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
18 человек с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы сразу после выпускного бала. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, возможно, есть еще заболевшие. Точное количество пострадавших устанавливается. Все они, выпускники и их родители, отмечали окончание школы в местном поселковом кафе. На ужине подавались и блюда собственного приготовления, принесенные из дома. Они также могли стать причиной отравления. Это сейчас и выясняется в ходе расследования. Старший помощник прокурора Приморского края Ирина Маконова подтвердила, по факту отравления проводится прокурорская проверка. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
«Радио Свобода. Новости».
4 человека погибли, 25 были ранены при взрыве на популярном турецком курорте Анталия. Как сообщает CNN, погибшие граждане Турции, Норвегии и Украины. Среди раненых 3 гражданки Белоруссии. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. Взрыв произошел возле часто посещаемого туристами водопада в Манавгате. По некоторым данным, взорвался баллон с газом. Власти не исключают теракта. Палестинское правительство призывает боевиков освободить захваченного в плен израильского солдата. Заявлением выступил вице-премьер, член Хамаса Насер Шаер. В воскресенье боевики атаковали военный блокпост Керем Шалом на границе с сектором Газа. В бою были убиты 3 палестинца и 2 израильских солдата. Еще один, судя по всему, раненый был взят в плен. Член израильского правительства Мейр Шитрит заявил.
Произошедшее не удивило нас. Разные группировки в палестинской автономии вели подготовку к нападениям на Израиль. Они пытаются это делать все время. Сейчас им удалось совершить нападение. Мне очень жаль, что это произошло. И я абсолютно убежден, что наши силы безопасности и обороны сделают так, чтобы люди, ответственные за происшедшее, получили возмездие.
Сказал член израильского правительства. В Ираке в воскресенье похищено 16 сотрудников Государственного технологического института. Как стало известно полиции, группа вооруженных людей остановила автоколонну с работниками института, которые перевозили мебель из Багдада в город Таджи, где находится научное учреждение. На прошлой неделе в этом же районе были похищены около 100 рабочих государственного предприятия. Их судьба неизвестна. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики предложил амнистировать повстанцев, готовых отказаться от насилия. Выступая в парламенте с планом национального примирения, Аль-Малики заявил, что протягивает повстанцам оливковую ветвь. Но те, кто продолжит убийство и террор, ощутят на себе мощь закона. По его словам, амнистия неприменима к тем, кто уже совершил убийство или теракт. Аль-Малики сказал, обращаясь к парламенту.
Я приветствую вас и благодарю за возможность представить план национального примирения и диалога. Надеюсь, что он, с одной стороны, вместе с другими мирами позволит улучшить тяжелую ситуацию, в которой находится наша страна и люди, а с другой стороны, повлияет на экономическое и политическое положение.
Сказал Аль-Малики.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва объявил о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства. Выступая на съезде правящей партии трудящихся, Лула да Силва заявил.
Вместе мы продемонстрируем миру, что рабочий может успешно руководить такой страной, как Бразилия, управляя на благо всего народа, не предавая интересы бедных. Я хочу заявить вам, мы продолжаем мечтать, и наши надежды не умерли.
Сказал президент Бразилии. Следующие президентские выборы намечены на 1 октября. Европейская сталелитейная компания «Арселор» выбрала в качестве партнера по слиянию объединение металлургических предприятий «Миттлстил». Решение было принято в воскресенье в Люксембурге на заседании Совета директоров «Арселора». Таким образом, «Арселор» отказался от слияния с российской компанией «Северсталь», хотя первоначально выступал инициатором проекта. Теперь, если сделка с «Миттлстил» будет заключена, «Арселор» должен будет уплатить российской компании неустойку в размере 130 миллионов евро. Напомню главные новости. МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением выпускников нескольких школ. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
А синоптики сообщают, что в центре и на юге европейской территории России еще сохранится влияние антициклона. Однако он уже не так силен, поэтому активизируются атмосферные фронты. А на севере один атлантический циклон следует за другим, так что без дождей практически нигде не обойдется. В Москве области сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем локальные кратковременные дожди, возможно гроза, максимальная температура 25-27 градусов. По области 23-28 тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, днем 20-22 градуса.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Первые итоги выборов в Дзержинском. Мусульмане и западный мир. Великая пропасть во взглядах друг на друга не сужается. Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня, 26 июня, под эгидой Организации Объединенных Наций отмечается Международный день поддержки жертв пыток. Сегодня в разных городах России пройдут акции протеста правозащитников и граждан. Подробнее о том, как пройдет Международный день поддержки жертв пыток в России и других странах, мнение правозащитников и экспертов вы услышите в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», к которому мы сегодня обращаемся к слушателям.
Приходилось ли вам слышать о пытках в милиции? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
И в центре внимания нашей программы сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Министерство иностранных дел России пока не подтверждает эту информацию. Представитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Камынин заявил в интервью «Радио Свобода», что информация проверяется по всем возможным каналам. Вот фрагмент его выступления на центральном телевидении России.
Наши источники в Багдаде на данный момент пока не могут подтвердить сообщение о гибели российских заложников. Министерство иностранных дел и посольство России в Ираке используя имеющиеся каналы и возможности, продолжают вести работу для того, чтобы прояснить достоверность появившейся информации.
Иракская экстремистская группировка, похитившая в Багдаде 4 российских дипломатов, объявила вчера, что они казнены. Заявления экстремистов и кадры убийства появились в интернете. Группировка, называющая себя «Совет Шуры Маджахедов в Ираке», заявила, что дипломаты были убиты, когда истек срок, который она дала правительству России на выполнение ее требований вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Федор Зайцев, Ринат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были похищены в Багдаде 3 июня. Военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец не спешит с выводами до того, как Министерство иностранных дел России закончит проверку информации. Он видит несколько вариантов развития событий.
Пока у меня есть одна только информация, что проверяются сведения о якобы уже состоявшейся казни, что сообщила Аль-Джазира. И сейчас наша разведка, есть сведения, что подключилась и американская разведка, и английская разведка, естественно, иракская работает. У нас нет доказательств, что эти парни уже казнены. Складывается обычно уже, как бы мы ни говорили, по печальному опыту вот таких происшествий, складывается всегда набор из 5-6 вариантов. Первый, самый тяжелый, что они казнят наших дипломатов и зароют где-нибудь их в песке. Такое возможно. Второй вариант, что они выдадут тела. Третий вариант, естественно, и самый оптимистический, на который я рассчитываю, что вся эта игра вокруг казни, все это пока такая большая и циничная фальсификация, и хочется верить, что, в общем-то, в дело пойдут очень большие деньги. Российская сторона согласится на любые суммы, чтобы вызволить своих граждан.
Это было мнение военного эксперта газеты «Комсомольская правда» Виктора Баранца. Корреспондент «Радио Свобода» продолжает следить за развитием событий. В начале следующего часа в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне вы узнаете о реакции Соединенных Штатов Америки на эти сообщения.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». По первым неофициальным данным, выборы на пост главы города Дзержинского выиграл Алексей Плешаков, рассказывает Вера Володина.
Об итогах этих выборов и через 5 после окончания голосования все еще говорили как о предварительных, хотя подсчет голосов 15 тысяч избирателей на 12 участках обычно не занимает и 2. В территориальной избирательной комиссии перед официальной выдачей протокола членам комиссии с совещательным голосом сообщили лишь, что больше всех голосов собрал Алексей Плешаков. Второй от него с числом голосов вдвое меньшим – Сергей Рыбальченко. Оба в прошлом были заместителями городского главы и оба были уволены Виктором Доркиным. Первый с формулировкой «неоднократное неисполнение своих служебных обязанностей», второй – по собственному желанию. Но реальной причиной этих увольнений было другое. Как рассказывает еще один кандидат на пост главы, ставший 3 по итогам выборов, Александр Волос, который являлся другом убитого Виктора Доркина.
Виктор Иванович уволил. Все в администрации знают за что, и Виктор Иванович не раз это говорил, это второе дело. Но что оба уволены Доркиным, и он считал, что они недостойны работы в администрации.
Кандидат, поддержанный губернатором Московской области Борисом Громовым, Сергей Рыбальченко, по предварительным данным выборы проиграл. Он же был единственным кандидатом от партии «Единая Россия». Бывший зам Виктора Доркина ныне работает начальником управления электронных средств массовой информации областного министерства печати.
Кандидат, которого подталкивал областная администрация, он, в общем-то, не набрал голосов.
Прошедшая выборная кампания была, по общему мнению наблюдателей и участников, необыкновенно непристойной. Александр Волос.
Конечно, крайне грязная. Мне кажется, что оба вот эти кандидаты, которые первые, они использовали эти грязные технологии. Ну, собственно, не стесняясь. Вплоть до того, что в последний момент по улицам рыба, ты следующий. Схема этих технологий делается специально каким-то кандидатом.
В выборах участвовала почти половина избирателей города. Явка около 46%. Выбирали граждане из 7 кандидатов. Выборы Дзержинского главы проводились досрочно после убийства 31 марта этого года Виктора Доркина, руководившего городом до того дня 15 лет. Следствие все еще не дает ответа на вопрос, кто был заказчиком убийства мэра. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Сейчас в Москве 7:15. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов, похищенных экстремистами 3 июня в Багдаде. Жители Южного Бутова подают в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемому по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. 4 человека погибли и 25 были ранены при взрыве на турецком курорте Анталия. Израиль грозит возмездием палестинским боевикам, напавшим на военный блокпост возле границы с сектором Газа. Иран уклоняется от прямого ответа на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» смотрим телевизор. Об итогах телевизионного сезона и запуске нового информационного канала Анна Качкаева будет говорить с классиком российского телевидения Анатолием Лысенко и обозревателем независимой газеты Сергеем Варшавчиком. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И мы, конечно же, начнем с футбола, чемпионат мира в Германии. Вчера я следил за просто настоящей битвой между, просто ожесточеннейшей битвой между сборными командами Голландии и Португалии.
Да, Никита, отмечу, что в воскресенье состоялось 2 матча на 8-й финал, и хотя закончились они с одинаковым счетом 1-0, по игре были совершенно разными. В Нюрнберге играли сборные Португалии и Голландии. Матч получился очень напряженным, но я считаю, что все-таки достаточно интересным и зрелищным. Достаточно упомянуть, что к концу встречи в обеих командах на поле осталось по 9 игроков, а единственный гол был забит на 23-й минуте форвардом португальцев Маниши. Голландцы имели много возможностей сравнять счет и выйти вперед, но реализовать их не смогли во многом из-за прекрасной игры вратаря португальской команды Рикардо. А в другом матче в Штутгарте все так же решил единственный гол, забитый в ворота Эквадора на 60-й минуте капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Но игра там была более спокойной и, по мнению большинства болельщиков, довольно даже скучной. Таким образом, вторую пару 1/4 финала составили сборные Португалии и Англии. Напомню, что ранее в эту стадию турнира вышли команды Германии и Аргентины. А в Европе завершился первый раунд розыгрыша Кубка Интертото. Матчей там было очень много, и отмечу лишь несколько из них, где играли представители бывшего Советского Союза. Во многих играх команды, одержавшие победу неделю назад, закрепили свой успех и завоевали путевки в следующий раунд. Тбилисское «Динамо» добилось победы с крупным счетом над армянской «Киликией» 3-0. Ирландский «Шелбурн» разгромил литовскую «Ветру» 4-0. Шведский «Кальмар» взял верх над эстонским «Трансом» 2-0. Молдавский футбольный клуб «Тирасполь», уступивший в первом матче азербайджанскому «Аразу» 0-1, в ответном с таким же счетом выиграл в основное время, а в дополнительное смог забить решающий гол. И белорусский МТЗ «Рипа» уступил на своем поле «Шахтеру» из Караганды 1-3, но за счет крупной победы в первой встрече со счетом 5-1 пробился в следующий круг. А в Монреале прошел 9-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Гран-при Канады. Первое место там занял лидер сезона и действующий чемпион мира пилот Рено Фернандо Алонсо. Это уже 6-я победа Алонсо в этом сезоне и 5-я подряд. Вслед за ним финишировали Михаэль Шумахер на «Феррари» и Кими Райконен на «Макларене». Также в очковую зону попали следующие пилоты: Джанкарло Физикелло, Рено, 4-е место, Филиппе Масса, «Феррари», 5-е, Ярне Трули, «Тойота», 6-е, Ник Хайфельд, «БМВ», 7-е и Дэвид Култхарт из «Редбулла», 8-е. В общем зачете Алонсо набрал 84 очка, у Шумахера 59, у Райконена 39. В Кубке конструкторов впереди по-прежнему Рено 121 очко. На втором месте Феррари, у нее 87. И на третьем идет Макларен, набравший 65 очков.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 вы слушаете «Радио Свобода». 1.5 года назад бывший мэр Перми своим решением выделил городским чиновникам 25 гектаров городских лесов под строительство личных коттеджей. Каждый из 12 участников проекта получил таким образом участок около 1,5 гектаров матчевого соснового леса в городской зоне отдыха. Будущую стройплощадку обнесли забором, а возмущенные граждане вышли на массовые акции протеста. О причинах и последствиях этого конфликта моя коллега Марина Катес беседует беседует с доцентом Пермского государственного университета, руководителем группы «Зеленая эйкумена» Романом Юшковым.
Что такое Гайвинский бор? Это действительно бор, причем такие корабельные, могучие сосны. Их старшее поколение местных жителей сами сажали 50-55 лет назад. На сегодня это единственная зона отдыха во всем этом районе. В центре на поляне футбольное поле оборудовано, детская площадка. Ну, кстати, было оборудовано поле и детская площадка, на днях все вот уже разворочено застройщиками. В этом бору просто тысячи людей регулярно гуляли, отдыхали. И вот такой ход нашей власти вместо интересов тысяч людей, это передано под 12 элитных коттеджей, то есть в пользу 12 элитных персон. Кто получил эти участки? Глава Орджоникидзевского района Артур Гуляев на жену свою, недавно вот он смещен за подделку документов о высшем образовании. Прокурор этого Орджоникидзевского района Барий Альмухаметов, начальник милиции, то есть Орджоникидзевского УВД этого района Николай Петухов, руководитель городского отделения партии «Единая Россия» Владимир Нелюбин, директор изоляторного завода Виктор Селезнев и люди помельче, владельцы магазинов, ресторанов, то есть именно местная районная и городская элита.
А кто принимал решение о выделении этого земельного участка под индивидуальную застройку? Чья подпись стоит под документом?
Стоит под документом подпись нашего тогдашнего мэра Аркадия Каменева, который позже вынужден был уйти в отставку в связи с тем, что на него масса была заведена уголовных дел о том, что он передал в частные руки муниципальный автотранспорт, передал кучу недвижимости. То есть сейчас этот человек находится под массой судебных процессов. Но вот свое дело он успел сделать.
А нельзя ли опротестовать это его решение о выделении зоны общественного отдыха под индивидуальную застройку в судебном порядке для того, чтобы прекратить строительство?
Вы знаете, именно этим жители пытаются заниматься. И мы, зеленые, пытаемся помогать. Потому что беззаконие это налицо. Вот у меня перед глазами закон об охране окружающей среды, там статья 35 и четко сказано, что выбор мест размещения зданий, строений, сооружений и так далее осуществляется при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Никто никакую экологическую экспертизу в данном случае не проводил. В случаях, если размещение зданий, строений, сооружений затрагивает законные интересы граждан, а здесь это по определению затрагивает законные интересы, потому что это зона отдыха всеобщая, решение принимается с учетом результатов референдумов, проводимых на соответствующих территориях. Естественно, никто никакие референдума не проводил. Абсолютно кулуарное решение. Жители были поставлены перед фактом.
Что планируют дальше предпринять жители Перми для того, чтобы все-таки защитить свои права на зону отдыха?
Жители уже дошли до отчаяния. Начался процесс сбора подписей под отзыв нашего краевого прокурора Кандалова и нашего начальника ГУВД Горлова. Собрано где-то около 1500 подписей.
С доцентом Пермского государственного университета, руководителем группы «Зеленая эйкумена» Романом Юшковым беседовала наша коллега Марина Катес.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Мусульмане и западный мир. Великая пропасть во взглядах друг на друга не сужается, утверждают американские социологи. Новый Супермен готов к покорению киноэкрана. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Авторитетный американский социологический центр Pew Research обнародовал результаты своего традиционного опроса о том, как воспринимают друг друга мусульмане и жители западных стран. Исследования были проведены в 13 наиболее репрезентативных странах. Они показали, что представители двух цивилизаций видят друг друга, по большому счету, в негативном свете. С подробностями Владимир Морозов.
В последний год отношение мусульман к Западу ухудшилось, и в этом ухудшении мусульмане винят сам Запад. По данным обследования, большинство населения многих мусульманских стран считают жителей развитых стран агрессивными, жадными и аморальными. В то же время мусульмане, живущие в западноевропейских странах, более склонны считать граждан этих стран щедрыми и честными, хотя и эгоистичными. 14 с лишним тысяч интервью, проведенных сотрудниками центра, показали и более позитивные тенденции, в том числе наблюдаемое в некоторых мусульманских странах ослабление поддержки террористов. Например, в Иордании симпатию Бен Ладену выразило менее 1% опрошенных, в то время как меньше года назад эта доля составляла 25%. Такое снижение понятно, если вспомнить, что в ноябре прошлого года 3 взрыва в отелях Иордании унесли жизни 60 человек. изменилось отношение к Бен Ладену и у пакистанцев. В мае прошлого года некоторое доверие ему выражали 51% опрошенных, теперь только 38%.
What we find is ideals like democracy are still popular and still broadly supported in the Muslim world.
Мы обнаружили, что такие идеалы, как демократия, все еще пользуются широкой популярностью и поддержкой в мусульманском мире. Среди мусульман нет тенденции перекладывать на Запад вину за собственное экономическое отставание. Некоторые мусульмане, например, в Турции, прямо говорят, что причина отставания – это плохая система образования, коррупция их собственного правительства и другие внутренние факторы. Так считает Карл Дороти, помощник директора исследовательского центра Pew, один из специалистов, проводивших обследование. Скажите, Карл, какие выводы можно сделать из работы вашего центра по поводу так называемого «столкновения цивилизаций»? Мне очень неприятно уклоняться от прямого ответа, но по некоторым результатам обследования выходит, что такое столкновение неизбежно, и оно уже происходит. Зато другие результаты говорят нам, что почва для компромисса и соглашения существует. Так, мусульмане, живущие в странах Запада, относятся к нам гораздо лучше, чем их единоверцы в государствах третьего мира. И эти умеренные мусульмане не принимают идею столкновения цивилизаций.
Among the Muslims living in the West, there doesn't appear to be much of a clash of civilizations at all.
По-разному относятся к мусульманам и в развитых странах. Так, около 80% немцев и более 80% испанцев считают мусульман склонными к фанатизму. Но такого мнения придерживаются только половина французов и еще меньше 43% американцев.
О результатах социологического опроса о том, как видят друг друга мусульмане и жители западных стран, рассказывал Владимир Морозов. Прокомментировать некоторые из наиболее любопытных выводов этого опроса я попросил социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха. Профессор прежде всего замечает, что американцы, как ни странно, склонны более положительно оценивать отношения между мусульманами и жителями западных стран, чем европейцы. Хотя, правда, таких оптимистов всего лишь 32%. Почему?
Одна из причин состоит в том, что и немцы, и французы, и испанцы сталкиваются с мусульманским населением в быту гораздо чаще, чем американцы. Это, с моей точки зрения, одна причина, и, по-моему, она ведущая. Вторая причина состоит в том, что культ терпимости в Америке велик, как ни в одной стране мира.
Интересно ведь, что и американские мусульмане не устраивали бесчинств, подобных тем, что разразились в Европе после публикации карикатур на Мухаммеда.
Думаю, что и мусульманское население, конечно, более ассимилировано, более доброжелательно к существующему порядку в Америке, хотя степень этой доброжелательности не нужно преувеличивать. И я опять повторяю, великая терпимость американского общества.
Профессор, среди ответов мусульман больше всего, по крайней мере, меня поразило то, что приблизительно каждый седьмой из них говорит о приемлемости террористических атак на невинных людей с целью защиты ислама.
Это необычайно серьезный факт. И только лишь иллюстрирует, насколько серьезна угроза исламского фундаментализма для западного мира, для Соединенных Штатов, для России, для Европы. Это мощнейшее оружие, которое оказало больше влияния на политические процессы в мире, чем ядерное оружие. Эти цифры говорят о огромном резервуаре самоубийств в мусульманском мире.
Опрос этот вызывает тревожное ощущение. Можно ли в нем найти поводы для оптимизма?
Не видно никаких позитивных вещей. Наоборот, видно, к сожалению, обострение взаимоотношений между Западом и мусульманским миром. И то обстоятельство, что большая часть населения отрицает, что все 19 участников этих событий были арабами, это необычайно тревожное обстоятельство.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Фестиваль песчаных скульптур в Петербурге. Сегодня Международный день поддержки жертв пыток.
И это главная тема нашего утреннего эфира. Развитие репортажа вы услышите буквально через несколько минут и в продолжении темы вопроса, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Приходилось ли вам слышать о пытках в милиции? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Эксперты в студии «Радио Свобода», главный государственный инспектор труда города Москвы Оксана Лабазова и член независимого экспертно-правового совета доктор юридических наук Владимир Миронов расскажут о поправках к Трудовому кодексу Российской Федерации. Какие возможности они открывают перед работниками? Также вы узнаете о том, для чего нужны государственные инспекции труда и как туда обратиться. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
6:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов в Ираке. Заявления экстремистов и кадры убийства дипломатов появились в интернете. Верховный суд России сегодня рассмотрит протест на оправдательный приговор, вынесенный присяжными обвиняемым по делу о теракте в Каспийске в мае 2002 года. 4 человека погибли и 25 были ранены при взрыве на популярном турецком курорте Анталии. Среди раненых 3 гражданки Белоруссии. Израиль грозит возмездием палестинским боевикам, напавшим на военный блокпост возле границы с сектором Газа. В бою были убиты 3 палестинца и 2 израильских военнослужащих. Один был взят в плен. В Ираке в воскресенье похищено 16 сотрудников Государственного технологического института. На прошлой неделе в этом же районе были похищены около 100 рабочих государственного предприятия. Их судьба неизвестна. Европейская сталелитейная компания «Арселор» выбрала в качестве партнера по слиянию «Миттл Стил». Таким образом, «Арселор» отказался от слияния с российской компанией «Северсталь». В Приморском крае прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением учащихся нескольких школ и их родителей. 18 человек были госпитализированы накануне с диагнозом «острая кишечная инфекция», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сегодня Международный день борьбы с наркоманией. В России за последние 10 лет число наркоманов увеличилось в 9 раз. По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, их употребляют от 4 до 6 миллионов россиян, причем около трети из них – подростки и молодежь. Глава иранского ядерного ведомства Али Ларджани намерен в ближайшее время встретиться с членом руководства Европейского союза Хавьером Соланой.
И о погоде. В центре и на юге европейской территории России еще сохранится влияние антициклона, однако он уже не так силен, поэтому активизируются атмосферные фронты. А на севере один атлантический циклон следует за другим, так что без дождей практически нигде не обойдется. В Москве и области сегодня переменная облачность, днем локальные кратковременные дожди, возможно гроза. Максимальная температура 25-27 тепла, по области 23-28. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, днем 20-22 градуса.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня, 26 июня, под эгидой Организации Объединенных Наций отмечается Международный день поддержки жертв пыток. Накануне этой даты корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал с представителем авторитетной международной правозащитной организации.
Мой собеседник Эрик Сирс, представитель по общественным связям Вашингтонского бюро Amnesty International, одной из самых уважаемых организаций, вот уже 45 лет бескомпромиссно отстаивающей права человека во всем мире. Эрик, что характерно для нынешней ситуации с пытками в мире? Очередной ежегодный доклад Amnesty International, выпущенный месяц назад, задокументировал применение пыток или других видов жестокого обращения с людьми в более чем 100 странах мира. В современной глобальной картине применения пыток просматривается ряд закономерностей, в том числе широкий диапазон разновидностей пыток, от прямого физического насилия до таких приемов психологического давления, как лишение сна, дневного света, непредоставление встреч с адвокатом или юрисконсультом. Как правило, пытки проходят за закрытыми дверями, и наша организация всегда пытается пролить свет на эти нарушения. В противном случае они способны распространяться словно вирус. Есть и различия. В наиболее развитых странах с устоявшимися демократическими традициями правительства пытаются оправдать пытки путем модификации законов или создания вне правовых прецедентов, в то время как в остальных странах подобные усилия вовсе не обязательны для оправдания пыток. Международный день поддержки жертв пыток впервые отмечался 8 лет назад. Что изменилось за это время? Серьезная озабоченность Amnesty International сегодня вызывает то, что хотя в последние несколько десятилетий юриспруденция на международном и на национальном уровнях поставила пытки и жестокое обращение вне закона, начало войны Соединенных Штатов с террором ознаменовалось заметными попытками правительства США и ряда других заинтересованных стран ослабить международное законодательство и создать юридические лазейки, в ряде случаев оправдывающие и разрешающие действия с применением пыток и негуманного обращения с людьми. Но Белый дом утверждает, что во имя спасения жизни тысяч мирных граждан иногда полезно применить меры особого воздействия на террориста, знающего, где тикает бомба. Вскоре после терактов 11 сентября 2001 года администрация Буша сознательно взяла курс на то, чтобы придать понятию «пытка» иное толкование, чем это прописано в международном законодательстве. Белый дом вполне умышленно стремится сделать данное определение более гибким, но здесь очень легко от единичных исключительных случаев перейти к массовому применению пыток. Упомянутые усилия нынешней администрации США, на наш взгляд, создают благоприятный климат для множественных нарушений прав человека. Мы судим об этом по сигналам, которые к нам поступают. Усматривает ли Amnesty International возможность поиска хоть каких-то точек соприкосновения с администрацией Буша в этом смысле? Администрация Буша заявляет, что США не занимаются пытками, хотя, по нашим данным, это, по крайней мере, не совсем так. Тем не менее, мы высоко ценим и используем возможность взаимодействовать с администрацией Буша в вопросе обеспечения нашим наблюдателям полного доступа к тем, кто оказался в американских тюрьмах, чтобы расследовать заявления о пытках и негуманном обращении. И мы, конечно, приветствовали бы поддержку президентом Бушем независимой комиссии по расследованию заявлений о пытках и негуманном обращении с теми, кто был изолирован в ходе войны с террором. Так на вопросы Радио Свобода отвечал Эрик Сирс, представитель Вашингтонского бюро международной правозащитной организации Amnesty International. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Приходилось ли вам слышать о пытках в милиции? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков обратился к жителям и гостям Москвы.
В газетах писали, как-то так периодически штудируешь литературу, смотришь, появляются там статейки.
Как к этому относится?
Ну, конечно, отрицательно, естественно. Ну, а кто же может положительно относиться, когда это противозаконное все действие происходит? Бывает то, что не совершают никаких нарушений, люди просто случайно попадают в милицию и подвергается насилию.
Нет, наоборот, милиция мне всегда помогала. Вот если я обращалась, как раз у меня очень хорошее отношение к сотрудникам милиции. Это не преувеличение, это просто я так сталкивалась. Ну, я законопослушный человек, поэтому, наверное, так. Но слышать я ничего не слышала и не сталкивалась с такими явлениями.
Приходилось. Естественно, как нормальный человек, считаю, что никогда никакого насилия оправдать нельзя. Насилие — это крайний способ, когда не могут нормальные люди ничего решить.
Только по телевизору. Я не знаю, а может человек сознаться вообще в принципе, если он на самом деле что-то совершил?
В принципе, если посмотреть любые фильмы про милицию, там в основном показывают, как они выбивают признание. То есть как бы машина работает в любом случае, и есть, скажем так, пытки. Ну, может, не такие пытки, но физическое воздействие на людей по-любому есть. С одной стороны, если это действительно злодей, и из него выбить признание, это тогда. А с другой стороны, если просто, что надо выбить признание, потому что галочку себе поставить, извините, я не одобряю это.
С моими друзьями, знакомыми такого не было. Ну, слышала, конечно, да. Конечно, отрицательно. А разве пытать людей – это хорошо, к этому возможно относиться положительно?
Нет, что вы. У нас в стране этого нет. Ну, потому что у нас милиция совсем другая. Ну, что вы. Нет, не пыток, нет, что вы.
Приходилось, да, отрицательно. Ну, потому что правовое государство пытаемся построить, поэтому, безусловно, вот это, мне кажется, это неприемлемо. Мы все можем оказаться в этих условиях, поэтому, безусловно, я отрицательно отношусь.
Так, москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, приходилось ли вам слышать о применении пыток в милиции. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
История Франции для детей. Фестиваль песчаных скульптур в Санкт-Петербурге. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Группа художников «Митьков» отправила из Петропавловской крепости в Петербурге почтовую открытку в 150 квадратных метров. Организаторы акции рассчитывают войти в Книгу рекордов Гиннесса. Живописное полотно, созданное «Митьками» совместно с художниками авангардного городского театра «Ахе», может стать самой большой в мире почтовой карточкой. В верхней части открытки, которую нарисовал ахеец Максим Исаев, изображена девушка по имени Эстель, в нижней – моряк, пишущий ей письмо. Автор Дмитрий Шагин. На обратной стороне полотна участники хэппенинга написали свои любовные послания и признания. Каждому из разместивших на открытке свой автограф выдавался сертификат на участие в установлении рекорда России и международного рекорда Гиннесса. Получатель гигантской открытки – городской музей связи имени Попова, куда послание будет доставлено в спецфургоне «Почта России». Московское издательство «БСГ Пресс» выпустило книгу Генриетты де Витт «История Франции для детей». Автор, дочь французского историка Франсуа Гизо, творчески переработав богатое наследие отца, написала книгу для юных читателей. Основательность серьезного исторического труда сочетается в ней с занимательностью и легкостью изложения. На русском языке книга Генриетты де Витт издается впервые. Фестиваль песчаных скульптур, посвященный истории Романовых, открылся у станции метро «Старая деревня» в Петербурге. Скульпторы возвели 11 огромных изваяний, каждая работа посвящена одному из российских монархов. Размер скульптур около 6 метров. Самая большая, 10-метровая, находится в центре и объединяет все сюжеты из истории Романовых. Среди участников выставки скульпторы из России, Украины, Латвии и Нидерландов, которые работали около 2 недель. Использовано 3500 кубометров песка. Организаторы рассчитывают, что скульптуры простоят до 10 сентября. Участие в открытии фестиваля принял председатель фонда «Романовы для России» князь Дмитрий Романов. В США на 84-м году жизни скончался самый популярный телепродюсер мыльных опер Аарон Спеллинг. Спеллинг родился в 1923 году в Далласе, штат Техас, в бедной семье еврейских эмигрантов из России. Во время войны он служил в военно-воздушных войсках США, затем переселился в Голливуд. Среди наиболее известных его сериалов – «Беверли-Хиллз», «Династия», «Сансет Бич», «Зачарованные». Всего Спеллинг выпустил около 70 мыльных опер, за что был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый плодовитый продюсер.
Панораму культурных событий подготовила Александра Финкельштейн.
В Москве 6:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газеты «Ижевска» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Визит российского президента в столицу Удмуртии был настолько законспирирован и скоротечен, что некоторые из местных газет просто не успели отреагировать. Совершенно конкретно. И «Центр» вышли даже без намека, что между вторником, когда обычно верстаются ижевские таблоиды, и четвергом, когда они поступают в продажу в городе, побывал глава государства. Но официальные издания отметились. «Известия Удмуртской республики» на первой полосе Владимир Путин посмотрел на развитие АПК из Ижевска. В «Удмуртской правде» тоже в центре первой полосы заголовок «Удочку государство даст, а рыбу крестьяне выловят сами». Автор материала Иван Лебедев тоже, как Колесников в «Коммерсанте», отметил задушевную реплику Путина при взгляде на хряка в 1,5 центнера весом. Хороший мальчик. А затем, как некое откровение приводит высказывание министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева, что прорыв российского АПК возможен лишь при техническом перевооружении села, преодолении диспаритета цен и развитии добросовестной конкуренции, открыл Америку. Видимо, в преддверии совещания по АПК, которое провел Путин в Ижевске, газета «Центр», автор Константин Труфанов, дает целую полосу «Сельское хозяйство. Повод для гордости», где пишет о первом месте Удмуртии по стране по привесу свиней, втором по яйценоскости и третьем по молоку. Удмуртия, с царских еще времен бывшая арсеналом России, теперь гордится лицеловскостью кур, хотя Калашниковым тоже. Газета «День» сообщает о закупке Венесуэлой пробной партии автомата Калашникова последней модификации и заключении контракта на поставку еще 100 тысяч стволов. Комментатор «Дня» выражает сомнение в нынешней дееспособности «Ижмаша» выполнить контракт, поскольку с предыдущими поставками в Объединенные Арабские Эмираты были серьезные проблемы. «Ижмаш» растерял кадры и технологию за время паралича последних лет. Но вернемся к сельскому хозяйству. На странице 8 газета «Центр» погордилась им. На странице 14 рассказала в материале Виктора Погодина, как за считанные годы обанкротили бывший колхоз-миллионер «Родина» Завьяловского района. Сейчас он СПК, его председатель арестован, ведется следствие. Газета приводит пример его деятельности. 761 корова была продана за 327 тысяч рублей или по 429 рублей за буренку. Цена трех петухов. Философски замечает автор. Банкротство сельхозкооперативов сейчас идут в Удмуртии каким-то девятым валом, но о них Путину не доложили. Никто не узнал бы из местной прессы и об акции протеста в центре Ижевска в день ожидания визита главы государства, если бы не газета «День». На первой полосе заголовок «Экстремисты удалены». Это слова сотрудника милиции, сказанные им по рации, когда митингующие уже расходились, так и не дождавшись за 2.5 часа на солнцепеке, чтобы к ним вышел кто-нибудь из сопровождающих лиц первого лица государства. На снимке люди с растяжкой. Путин, Волков не справляется. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Сейчас в Москве без четверти 7. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
МИД России пока не подтверждает сообщение об убийстве 4 российских дипломатов, похищенных экстремистами 3 июня в Багдаде. 4 человека погибли и 25 были ранены при взрыве на турецком курорте Анталия. Сегодня международный день в поддержку жертв пыток. Иран уклоняется от прямого ответа на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Россия досрочно выплатит весь свой долг странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. Общая сумма выплат составит 22,3 миллиарда долларов, в том числе 1 миллиард долларов – премия странам-кредиторам. По словам министра финансов Алексея Кудрина, завершить платежи планируется до конца августа. Вторая по величине нефтяная компания Китая «Синопек» и государственная компания «Роснефть» купят российскую компанию «Удмуртнефть», принадлежащую российско-британской компании ТНК «БП». По экспертным оценкам, объем сделки может составить до 3 миллиардов долларов. Доля в «Удмуртнефти», приобретаемая «Роснефтью», составит 51%. Российский завод американской автомобильной компании Ford Motor в Ленинградской области утратил право на беспошлинный ввоз импортных комплектующих. Как отмечается в сообщении таможенного управления, компания не смогла повысить уровень локализации производства своих автомобилей в России, то есть местную его составляющую, до 40%, как предусматривалось в соглашении с правительством России. Со своей стороны Ford Motor заявила, что располагает подтверждением этого факта, выданным в мае 2006 года правительством России. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп» объявила о продаже 41% своих акций холдинговой компании, контролируемой губернатором Чукотского автономного округа Романом Абрамовичем. По экспертным оценкам, объем сделки не менее 3 миллиардов долларов. В составе «Евразгрупп» – Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты в России. Ей принадлежат также металлургические компании по линии Бертоли в Италии и Витковица Стил в Чехии. Российский «Газпром» объявил о предстоящей покупке части бизнеса небольшой британской компании Pennine Natural Gas, что впервые даст возможность российской монополии выйти на розничный рынок газа Великобритании. У компании Pennine Natural Gas примерно 600 потребителей, среди которых промышленные компании, небольшие рестораны и отели. Финская компания Nokia, крупнейший в мире производитель сотовых телефонов, и немецкая электротехническая компания Siemens объявили о создании на паритетной основе совместного предприятия. Оно объединит производство сетевого телекоммуникационного оборудования обеих компаний и станет третьим в мире на этом рынке после шведской компании Ericsson и франко-американской Alcatel-Lucent. Объем этого рынка оценивается в 65 миллиардов долларов в год.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля, установленным Банком России на 26 июня, составляет 27 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 2 копейки за евро. На мировых торгах евро к этому часу стоит доллар 25 центов.
В конце прошлой недели правительство одобрило проект бюджета на 2007 год. Общий объем расходов в следующем году увеличен на 415 миллиардов рублей по сравнению с ранее утвержденными параметрами. Несмотря на формальное превышение доходной части над расходный, бюджет впервые с 1999 года, возможно, будет формироваться с дефицитом, потому что в доходной части бюджета учитываются и те средства, которые будут направлены в стабилизационный фонд. Без них реальные доходы будут гораздо ниже. Таким образом, первичный дефицит госбюджета на 2007 год может составить около 170 миллиардов рублей. В воскресенье в программе «Лицом к лицу» этот документ комментировал Аркадий Дворкович, руководитель экспертного управления президента Российской Федерации, ввел программу Владимир Бабурин.
Есть формальное превышение доходной части над расходной, как кажется, но тем не менее бюджет будет формироваться с дефицитом, потому что в доходной части бюджета учитываются и те средства, которые будут направлены в стабфонд, а без них реальные доходы бюджета будут гораздо ниже. По вашему мнению, что означает для России впервые с 99 года принятие бюджета с дефицитом, и почему это так долго, буквально до последнего заседания правительства, держалось в секрете?
Я сделаю две поправки. Во-первых, это еще не официальный проект бюджета. Это исходные, первичные бюджетные проектировки. И официальный проект бюджета будет внесен в парламент только примерно 25-26 августа. И до этого времени в результате работы Минфина и других министерств, в результате согласования расходных статей и более точной оценки доходных источников, эта картина может измениться. Цифры могут стать более благоприятными даже с такой вот видимой точки зрения, то есть как они выглядят на поверхности. И многие расходы, которые сегодня заложены в эти первоначальные проектировки, еще не являются принятыми обязательствами государства. На всякий случай Министерство финансов под решения, которые могут быть приняты, но еще не приняты, заложило эти расходы. В качестве примера я приведу расходы по ликвидации перекрестного субсидирования электроэнергетики постепенного, где окончательное решение еще не принято ни по срокам, ни по механизму этого процесса. Это первая ремарка. Вторая ремарка – сравнивать нынешнюю ситуацию с 99-м годом, я уже не говорю про 98-й, просто необоснованно.
А я не сравнивал, я просто сказал, что впервые с 99-го года.
Это просто не так, это неверно, поскольку в 99-м году мы считали все доходы бюджета, когда говорили о дефицитном бюджете. У нас дефицит складывался, когда мы включали в доходную часть, у нас не было стабилизационного фонда, все расходы, включая доходы от нефти. Другое дело, что цена была намного ниже. Сегодня мы говорим о дефиците только при отсечении доходов на уровне 27 долларов за баррель, при том, что фактическая цена нефти находится на уровне более 60 долларов за баррель. И, конечно же, бюджет по сути не дефицитный, просто мы часть денег решили сберегать, и достаточно с технической точки зрения поднять планку с 27 чуть выше, и бюджет тут же даже на бумаге перестанет быть дефицитным, а для всех абсолютно очевидно, что цена не до 27, не до 29, не до 32 в следующем году не снизится. И таким образом никаких опасностей, связанных с формальной дефицитностью бюджета при цене 27, нет. И в-третьих, в отличие от 99 года и предыдущих годов, у нас накоплены такие резервы, у нас настолько стало ниже долговое бремя, что Россия могла себе позволить некоторое увеличение расходов для решения приоритетных проблем экономического и социального развития, и никаких сколь-нибудь серьезных макроэкономических последствий от этого возникнуть не может.
А как вы полагаете?
Отрицательных последствий. Я поправлюсь, потому что как раз мы ожидаем положительные последствия от такого хода событий.
Это был фрагмент передачи «Лицом к лицу».
6:53 в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» очередной «Супермен» готов к покорению экрана и зрителя. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эти дни Голливуд живет в ожидании того, что наверняка станет одной из крупнейших премьер года, по крайней мере, в коммерческом смысле. Студия Warner Brothers сделала гигантскую ставку, затратив около 10 лет и 200 миллионов долларов на фильм «Супермен возвращается», реинкарнировав культового киногероя. И специалисты ожидают живого интереса масс к новому «Супермену». Мой коллега Ян Рунов поговорил об этом фильме с кинокритиком, побывавшим на предварительном просмотре.
Новый фильм о Супермене выйдет на экраны через несколько дней, но критики, побывавшие на предварительных просмотрах, отзываются о новой версии в основном положительно. Создатели фильма и исполнители главных ролей в своих интервью говорят, что посвятили эту работу Кристоферу Риву и его жене Дэйне. Рив, исполнитель роли Супермена в нескольких сериях, умер в октябре 2004 года после мучительных лет борьбы с параличом. Ему было 52 года, а Дэйна Рив умерла от рака легких в марте этого года. Брэндон Рут, который играет Супермена в новом фильме, сказал, что рад идти по стопам Кристофера Рива в этой роли, а Кевин Спейси, играющий злодея Лекса Лютера, назвал Рива реальным героем нашего времени. В последнее время голливудские студии пытаются разжечь интерес публики задолго до выхода кинокартины на экран. Так было и со «Страстями Христовыми», и с «Горбатой горой», и с «Кодом да Винчи». Теперь пустили слух о том, что в новом фильме «Супермен» очень похож на гомосексуалиста. На это режиссер фильма Брайан Сингер, который вроде бы действительно придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, говорит, что его Супермен гетеросексуал, по-прежнему любящий свою Лоис Лейн, и что у красного плаща Супермена совершенно нет голубого оттенка. Кинокритик Грег Конрой, вернувшись с просмотра, сказал: «Я почитатель Супермена с детства. Смотрел всю телевизионную серию, а затем и все кинофильмы о нем. И должен сказать, что «Возвращение Супермена» — лучшее из того, что я когда-либо видел. В новой картине немало современных жизненных ситуаций, и это должно вызвать у публики ответные чувства. За 5 лет, что Супермен отсутствовал на Земле, его подруга Лоис Лейн стала матерью. У нее растет мальчик, которому 5 лет. Странное совпадение, как раз 5 лет назад Супермен и Лоис виделись последний раз. Чей это ребенок, не говорится, но она живет своей жизнью, с ребенком и другом-летчиком. Роль завзятого врага Супермена, Лютера, играет великолепный актер Кевин Спейси, который сейчас чрезвычайно популярен в Лондоне. Мне кажется, это прекрасный фильм. Действительно ли Супермен в режиссуре Сингера несколько женственен, что ли? Я бы сказал, он не такой мачо, какими были его предшественники в прежних фильмах. Почему этот персонаж, Супермен, столь привлекателен и столь любим многими поколениями американцев? Думаю, всем нам дорога надежда на спасение. Очень хочется верить, что, как говорит сам Супермен, он всегда где-то рядом и в последнюю минуту появится. Во всех сериях Супермен спасает людей от гибели. Все мы любим хэппи-энд, когда после всех катастроф все кончается хорошо. К тому же, возвращение Супермена оставляет дверь открытой для новых серий. Словом, это один из лучших в этом жанре фильмов, которые я видел за последние 2 года. Однако не все кинокритики однозначно принимают новую работу так восторженно, как Грег Конрой, кинокритик и историк кино из Пенсильвании. Например, Роджер Фридман пишет, что получал удовольствие от фильма первый час, а последующие 1.5 отвлекался все чаще. Картину можно бы подрезать. По его словам, уж очень режиссер старается всунуть побольше трюков, удивить на все 200 или 300 миллионов долларов, затраченных на производство. Отмечает Роджер Фридман и недостатки актерской игры. Исполнитель роли Супермена Брэндон Рут, по его мнению, хорош лишь тем, что внешне напоминает Кристофера Рива. Характер героя на протяжении фильма не развивается, в нем нет динамики. Режиссер Сингер старается прикрыть актерские недостатки Рута другими персонажами вокруг него. Кевин Спейси в роли злодея Лютера не так ярок, как был Джин Хэкман. После предварительного показа кинофильма публика энергично аплодировала, но это не был триумф, считает Роджер Фридман. Критики уверены, что в первую неделю показа картина соберет много денег, но перекрыть затраченные сотни миллионов не так-то просто. В одних городах Америки кинофильм выйдет на экраны в среду 28 июня, в других премьера назначена на пятницу 30-е, а за пределами Соединенных Штатов «Супермен» вернется в кинотеатры в июле.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Авторы нового «Супермена» явно уважают преемственность, заимствуя из прошлых фильмов культовые символы. Среди этих символов легко узнаваемая музыкальная тема композитора Джона Уильямса.
Передача «В Америке сегодня». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите:
будущий тренер сборной России на чемпионате мира по футболу в Германии. Польша. Охота за проколами в кино. Сегодня Международный день поддержки жертв пыток.
И в продолжение этой темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а приходилось ли вам слышать о пытках в милиции. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».